Добрый вечер, дорогие товарищи. Центральный орден дружбы народов Дом работников искусств и Государственный орден дружбы народов Институт театрального искусства имени Луначарского пригласили вас на этот вечер, праздничный вечер, посвященный 50-летию со дня рождения и 25-летию творческой деятельности доцента ГИТИСа, лауреата Всесоюзного конкурса артистов эстрады, автора и исполнителя Юрия Сергеевича Филимонова. Момент. Прежде чем начать этот вечер, я хочу с вами, так сказать, произвести некоторое соглашение. Соглашение вот какого рода. Значит, это будет творческий вечер. И Юрий Сергеевич будет работать сегодня, так как он работает всегда на эстраде, с полной выкладкой, и вы сами понимаете, что это будет очень интересно. Но ведь мы с вами пришли, кроме всего прочего, кроме того, что мы пришли на творческий вечер и на день рождения. Поэтому мы с вами можем выступать в двух качествах. Либо вроде как, ну, члены некой государственной экзаменационной комиссии, которая принимает творческий отчет, или как ученики, друзья, коллеги, которые пришли на день рождения. Как бы вы хотели себя чувствовать? Пришедшими на день рождения или пришедшими на экзамен? На день рождения. Вот и я думаю, что мы должны сегодня все себя чувствовать, как люди, пришедшие на день рождения. Поэтому я приглашаю на сцену Юрия Сергеевича Филимонова. И прошу вас всех встать и его приветствовать.
Товарищи, меня поздравить вроде бы не с чем. Я хочу поздравить Наталью Ильиничну Смирнову, которая совершенно недавно блистательно защитила докторскую диссертацию.
Это не по плану, товарищи, все. Спасибо. Юрий Сергеевич, я прошу вас занять место, и мы начинаем наш вечер. Вот говорят, что зеркало – глаза души. Многие в это верят. Я лично в это не верю. Глаза – зеркало души. Простите, глаза – зеркало души. Я лично в это не верю и не верила никогда, потому что... Может быть, мне не повезло, я видела в жизни очень много людей с прекрасными, лучистыми и даже лучезарными глазами. Мне кажется, что в жизни есть в каждом человеке нечто, что не обманывает никогда, это его голос. Я лично знаю людей только по голосам. Вот именно это и роднит нас с Юрием Сергеевичем Филимоновым. Он тоже знает людей по голосам, но только если я это делаю на очень низком, так сказать, бытовом уровне, ну, просто знаю и знаю, то он из этого сделал некое высокое искусство. Я хочу обратиться к тем, кто помнит этот всесоюзный конкурс артистов эстрады. Это было в 1958 году. Это было потрясение, когда вдруг в зал... где сидела представительнейшая комиссия. Там был и Райкин, там был и Утесов, там был Миров и Новицкий, там были Тарапунька и Штепсель. Вот вышел молодой человек. Смирнов-Сокольский, да. Вот вышел этот молодой человек. Милый, обаятельный, так слегка напоминающий Стиву Облонского. Человек, который вдруг начал делать... Пародии это были, да я не знаю, вот это был какой-то новый, особенный жанр, жанр, который потом мы очень полюбили. Это была коллекция голосов, да ну конечно, но кроме всего прочего, там был в каждом случае схвачен образ человека, а это самое трудное. И вот этот милый, обаятельный человек вот так просто взял и спародировал всех, кто пришел оценивать его работу. Они были очень счастливы, а Смирнов-Сокольский даже оскорбился, потому что на него пародии не было. Я думаю, что нам надо начать вечер именно с этого. Это был тот самый первый случай, когда мы все, друзья, коллеги, зрители, впервые познакомились с артистом Юрием Филимоновым и когда мы его полюбили. Юрий Сергеевич, можно вас попросить это сделать и сказать несколько слов, пожалуйста.
Но обычно я начинаю свое выступление традиционно. Традиционными словами. Разные бывают коллекционеры. Одних интересуют старинные монеты, других редкие почтовые марки, спичные этикетки. Я же коллекционирую полюбившиеся мне голоса. Делаю это довольно долго, и у меня уже собралась порядочная, как его назвать, фонотека или фильмотека. Ну, в общем, такая филимонотека, что ли. С детства пришелся по сердцу мне голос замечательного писателя и ученого Корнея Ивановича Чуковского. И теперь этот голос постоянно со мной. Мне вчера купили книжку, я давай ее листать. И скажу вам по секрету, что не стал я книжку эту даже полчаса читать. В этой книжке ребятишки бродят тихо, точно тень. Учат. Как им только не наскучит, дети в ней уроки учат день и ночь, и снова день. Я забросил эту книжку, я не стал ее читать. И в припрыжку я от книжки под кровать. А она за мною мчится и кусает, как волчица. И сдавал меня дед Гис, ты читать меня садись. Как заплакал горячо. Я же книжка очень маленький еще. Мне не надо книг таких. У меня всегда кошмары начинаются от них. Вдруг негаданно, нежданно стало в комнате светлей. Сам Чуковский, сам Иваныч, знаменитый наш Корней, у дверей моих стоит, а за ним и болит, и Татоша, и Кокоша, и комар-герой гудит. Он летит под ручку с мухой, со своей сокотухой, говорит: Корней Иваныч, вот пришли мы, глядя на ночь, мы пришли тебя спасти, скукузлюку извести. Да здравствуют книжки веселые! И ребятишки веселые. Прибежали тут зверята, скачут белочки и зайчики, скачут девочки и мальчики, обнимают Корнея Ивановича. Ой, спасибо тебе, дедушка, за книжечки. Эти высказывания Корнея Ивановича привели меня к следующим размышлениям. Хоть осталось бы немножко мне от долгого учения, в голове моей окрошка, горы, реки, исключения, теоремы и пророки, Пифагор, Сардонапал, а ведь я порой уроки на пятерке отвечал. У меня появилось страстное желание уже впоследствии работы на Всесоюзном радио создать специальную передачу, которая могла бы облегчить участь школьника. Для вступительной песенки я взял популярную песенку из телевизионной рубрики «Спокойной ночи, малыши» в несколько ином варианте. Встали все лишь тунеядцы, крепко спят. На концерт поразвлекаться ждем ребят. На призыв эстраду детям делом нынче мы ответим. Смех не умолкай. Баю-бай. И после такого бодрого вступления я предложил представителям самых неожиданных жанров взять в свой репертуар сказку. Так, например, очень популярному в свое время исполнителю цыганских романсов Михаилу Михайловичу Шушкову я предложил новую версию сказки «Волк и семеро козлят».
Хо-хо! В шумном таборе жила она, словно козочка легка стройна, словно угли черные глаза. Машей Машенькой звалась козел, был козел да много лет назад. Он удрал от семерых козлят, взял да сгинул, позабыв про стыд. И коза одна козлят растит, ай-на-на-на-на-на-на-на-на. И коза одна козлят растит. Вот пошла коза искать кормов, заперев козлят окна засов. Но лишь стук шагов козы умолк, он уж тут как тут бродяга волк. Он кричит: эги, козлятушки, узнаете ли голос матушки? Отворите ты скорее мне. А козлята ай-ны-ны-ны-ны, ай-ны-ны-ны-ны-ны-ны-ны. ай, не-не-не-не-не-не-не. За баранов не считай ты нас, мы же слышим волчий грубый бас. А у мамы нашей голосок по-шишковски неженый высок. Плюнул волк на дипломатию, а нет козы, не будем ждать ее. Есть для вас любимые сынки, новые пластинки с личинки. И тогда соблазна не стерпев, дверь козлята отворили в хлев. Обмануть сумел их волк хитрец, вот и нашей песенки конец.
Но Анатолию Дмитриевичу Папанову, Аркадию Исааковичу Райкину, Эдите Станиславовне Пьехе, Георгию Карловичу Вотсу я предложил уже такую новую конструкцию, целый мюзикл, который я создал по сказке «Перо, красная шапочка». На краю старинного села девочка прекрасная жила. Мать ее ласкала, бабка баловала, красной шапочкою звала. Раз она несла через лесок маслица, горшок и пирожок, вдруг навстречу серый, с голодухи смелый, злой отвратительный волк.
Здравствуйте, красная шапочка. Вы разрешите с вами познакомиться? Мне эта встреча очень, очень нравится. Быть может, этот чудный день запомнится как самый лучший день из лучших дней. Здравствуйте, здравствуйте, здравствуйте. Мне тоже очень приятно встретиться с вами в этом лесу. Я к милой бабушке бегу по этой тропке на опушку. Ну что ж, я тоже помогу проведать добрую старушку. Я наберу в момент ромашки лютики, а хапку целую доставлю в раз. Скажу, бабусь, зря волков не любите, к вам постоянная любовь у нас.
Цветы роняя, к дому волк подбежал и, задыхаясь, тяжело застучал. Никто не вышел, видно, старая спит, и вдруг услышал, как она говорит.
Заходи скорей, дружок, где твой сладкий пирожок?
Не похож я на дружка и пришел без пирожка. Червоную шапку не шукай вечерами.
Волк-злодей старушку мигом проглотил, дверь в передней поскорее затворил. Бабушкин чепец одел, лег на сундук и услышал радостное тук-тук-тук.
Отчего, почему ты сурова, как гроза? У тебя, моя бабуся, стали крупными глаза. Видно впрямь за версту, руки длинные растут, на ножи похожи зубы, я скорее домой пойду.
Да не страшись меня, ты зорька ясная, не бойся, как огня, огня опасная. Мои очи что ж, ну, стали жгучими, руки длинными и могучими, зубы острыми и ужасными. Чтобы съесть тебя, шапка красная, не плачь, девчонка, пройдут дожди.
Но где-то близко вдруг шаги раздались. Вошел охотник, детектив мистер Икс. Порок наказан, торжествует добро. Волк крепко связан, только зол все равно.
Многих Макси, многих Мини от меня охотник спас. С красной шапочкой в помине не было всех вас. Потому что я толковый, даже в модах знаю толк. Я в дубленке, я хиповый, но в душе я волк. Ну, красная шапочка, погоди!
Спасибо. Товарищи, сегодня Юрий Сергеевич не только будет работать сам, но я и думаю, что сейчас мы пригласим на сцену представителей Москонцерта, которые, так сказать, скажут все то, что они хотели бы сказать Юрию Сергеевичу дома, но сегодня они это сделают публично. Пожалуйста, Москонцерт.
Дорогой Юрий Сергеевич, много лет вы совмещаете работу, преподавательскую работу с успешными выступлениями, с успешной работой в нашей московской концертной организации, которая в народе ласково называется Москонцертом. И сегодня совершенно естественно, что сюда, в Центральный дом работников искусств, на ваш юбилейный вечер, на ваш творческий вечер, пришли ваши коллеги, ваши товарищи, ваши ученики, а в Москонцерте очень много ваших учеников, которым вы дали путевку в жизнь, которых вы сделали артистами, режиссерами. Мы сегодня с большой благодарностью обращаемся к вам с приветственными словами. И первому я предлагаю с приветственным словом от имени руководства Москонцерта, я предлагаю слово секретарю парткома Москонцерта Борису Владимировичу Полякову.
Пожалуйста. Дорогой Юрий Сергеевич, дирекция, партийный комитет, правком Москонцерта сердечно поздравляют вас с 50-летием со дня рождения и 25-летием со дня творческой деятельности. Мы знаем вас, дорогой Юрий Сергеевич, как одного из ведущих мастеров жанра сатиры и юмора, талантливого артиста и режиссера, опытного педагога, воспитавшего много молодых артистов театра и эстрады. В день вашего юбилея мы от души желаем вам доброго здоровья, счастья и дальнейших творческих успехов на благо советского искусства.
Выступает лауреат международных конкурсов артистов-кукольников Марта Цифринович.
Дорогой Юра, мы с Венерой Михайловной открыли тебя 25 лет тому назад. И до сих пор не закрываем. Надо сказать, что твоя яркая личность для Венеры Михайловны является объектом ее научных работ и даже открытий. Вот надо сказать, что она сегодня, как ни странно, очень волнуется, это ей не свойственно. Но она сегодня свой адрес, который сочинила, впервые сочинила стихи и просит прощения за качество и, значит, разрешение прочитать. Страницы жизни, перелистывая заново, тебя я вспоминаю, милый Юра, когда еще никто не знал Хазанова, когда никто не видел Винокура. О, это время фильмов комедийных мне вспоминается, как дивная пора, когда помимо ваших жанров пародийных в эстраде были и другие номера. Но время движется, оно неумолимо. Уже давно ты ГИТИСа доцент, но все равно ты не проходишь мимо. Родной, не забываешь Москонцерт. И Москонцерт тебя не забывает. Порой дрожал перед твоим столом, когда его артисты защищали свой честно заработанный диплом. И только я одна на этом свете тобою не воспользуюсь, мой друг, хотя уж больше 3 десятилетий тружусь около всяческих наук, а диплома не имею. Дорогой Юрий Сергеевич, это официально, а теперь лично. Дорогой Юрий Сергеевич, Юрочка, если тебе понадобится моя жизнь, приходи, я всегда дома.
Юрий Сергеевич, вас приветствует лауреат всероссийского конкурса артистов эстрады Ефим Нейт. Пожалуйста.
Как известно, распевает соловей по весне зеленой или летом. И сегодня славный юбилей. Разве мог я позабыть об этом? Юре щелкнуло полсотни лет. Боже мой, как годы пролетели. Я прошу от соловья принять привет и вот эти москонцертовские трели. Раскрывайте шире души, коль явился я, не угодно ли вам послушать трели соловья? Соловьи поют влюбленным, так уж повелось, ведь без нас определенно трудно им пришлось. Соловьи поют влюбленным на закате дня, а сегодня Филимонова поздравляю я, нынче ж Юру Филимонова поздравляю я. Вас приветствует творческая мастерская оригинальных жанров Москонцерт. Пожалуйста.
Я не буду много говорить слов, здесь все сказано. Меня просили передать этот адрес и эти цветы от мастерской оригинального жанра. Мы присоединяемся ко всем тем поздравлениям, которые были уже сказаны нашим товарищам, и присоединяемся с особенным удовольствием, поскольку Юрий Сергеевич в последние годы связал свою жизнь с оригинальным жанром, нашел очень интересные способы соединить пародию и зрелищные выразительные средства оригинального жанра, но об этом тоже не стоит говорить, поскольку сегодня Юрий Сергеевич покажет часть из этих своих достижений. Поздравляем вас.
Наум Окс.
В 47 году в Дом пионеров на Чернышевского 22 пришел один мальчик, туда направляли всех, кто хулиганил, чтобы они как-то могли свою энергию вылить в каком-то хобби, в каком-то деле. Вот пришел такой робкий мальчик, и как мог понять, в чем заключается его хулиганство. Оказывается, он хулиганил вот как. Он пародировал почти всех своих педагогов. Это был Юра Филимонов. Я в архивах нашел фотографии той давности, вот такой творобушек. Вот такой вот, пожалуйста. Ты доцент, тебе сегодня полста, ты педагог, но ты артист. Ты повтори полста на бис. Я тебя поздравляю.
Спасибо большое. Юрий Сергеевич, а как насчет литературных пародий?
Ну, в общем, начнем.
Давайте попросим Юрия Сергеевича это сделать. Он прекрасный прекрасно это делает, и я думаю, что сейчас как раз та самая минута.
Я начну, правда, немножко не с другого жанра. Работая над классической басней, я неожиданно обнаружил, что связан каким-то образом по гносеологической, что ли, линии со своим предком Владимиром Сергеевичем Филимоновым, который был баснописцем начала XIX века, которого, в общем, одобрил и цитировал даже сам Александр Сергеевич Пушкин. В связи с этим у меня проснулись какие-то гены, такие баснописцы, и я написал басню. Немало зайца обижали лесные звери, кто как мог. Хотели за порог... Сейчас, минуточку, просто басня немножко длинная. Немало зайца обижали лесные звери, кто как мог, и откровенно обещали то съесть, то выгнать за порог вон из лесу его, то высечь, то шкуру снять и на мороз. Не перечислишь сотни тысяч больших и маленьких угроз. Но заяц, вот потешный малый, не думал мстить, нет, и не искал он даже повода к расправе. Наоборот, решил соседей позабавить под Новый год. Задуман праздник был как надо. Один доклад, два садоклада, три кратких речи, а в конце веселый заячий концерт. И вот на сцене наш косой. То он сюсюкает лисой, то волком воет, то медведем ревет, чтобы угодить соседям. Овациями оглушенный он каркнул раза два вороной, на всякий случай для того, чтобы не клюнуло его. А льву окрестному владыке настолько точно подражал, что даже сам при первом рыке, порядком струсив, задрожал. Успех, да здравствуют косые, срывали волки голоса, талант медведи пробасили, от счастья плакала лиса, и только лев был зол и мрачен. Он думал, что все это значит, что если заяц подхалим владеет голосом моим, есть основания опасаться, нам вместе не прожить и дня, вдруг его начнут бояться все звери больше, чем меня. Попался заяц на ловца, лев гаркнул: братцы и сестрицы, позор, у зайца нет лица, косой похитил наши лица, а потому без долгих споров долой, долой, гоните вора, позор, ограбили и украли. На всю округу лев орал, и зайца чуть не растерзали, он еле из лесу удрал. Мораль понятна, для артиста печально участь пародиста. Вот после этого опуса у меня появилось желание искать еще по другой литературной линии своих предков. И я решил написать такой цикл «Возник пародий» от лица праправнука Козьмы Петровича Прудкова. «Войти в литературу снова спешу талантливо весьма, как правнук славного Прудкова, как тезка, как Прудков Козьма. Горит во мне огонь желаний, душа моя уязвлена, и тело просит испытаний, и голова умом полна. Как я классиком стал, а и Богу не знаю. Вероятно, с тех пор, как для пущей красы отпустил себе бороду и за компанию отпустил на губе ржаные усы. Потянуло тогда почему-то к чернилу, стал перо без конца я в него окунать. Каждодневно бродил у дверей крокодила, распушились усы, стал стихи издавать. Те стихи с удовольствием все покупали, хохотали, читая, и я хохотал. Как я классиком стал, а и Богу не знаю. Захотелось стать кем-то, и классиком стал. У меня глаза с прищуром, за лихватский чуб на лбу, и усишки насмех куром набегают на губу. Я пишу свежо и ярко о пшенице золотой, о молоденьких доярках, увеличивших надой. Мне сопутствует удача, ведь в стихах моих друзья то наседка закудахчет, то захрюкает свинья. Все зовут меня куда-то крики первых петухов, и пасется скот рогатый на лугах моих стихов. Вот какой я современный, современностью дышу, и об этом непременно... Непременно напишу, поднимусь я с позаранку и скорее за перо, а живу я на Таганке возле самого метро. Это уж точно. Когда я раздражен ужасно, или на что-то очень зол, или с женой поругался, тогда я еду на футбол. Там можно воля накричаться, и воля можно посвистеть. Там можно смело выражаться, соседа по носу задеть. Удар, удар, еще удар, и счет становится 5-5. Будь молодой ты или старый, начнешь неистово орать. А мне по вкусу эти крики, стихию чувствую свою. Я по натуре очень дикой, в других я дикость признаю. На стадионе все пристойно, футболом душу отвожу. Здесь отбушуюсь и спокойно домашние стихи пишу. Сон я погрузился, словно в хладный душ. Вспомнил, как давненько я не кушал груш. Стало почему-то вдруг тоскливо мне. Стал зачем-то думать о чужой жене. Жизнь моя поспешно текла и текла. Винегрет потребна свекла и свекла. Я не очень вежлив и не очень груб. На заводе нашем очень много труб. Я вот так, бывало, прислонюсь к трубе. И слеза невольно стынет на губе. Вспомнил о турбине, мол, она того, сложная машина, больше ничего. Ой, во мне бы денег, 5000 или 6000. Я бы только груши стал конкретно есть. Съел бы я полтонны этих самых груш, и тогда, возможно, не молол бы чушь. Сейчас я говорил о литературных пародиях. Мне хочется сказать немножко о собирательных пародиях. Собирательные пародии связаны обычно с какой-то профессией, увлечением. Вот один из таких образов – человек, который увлечен миром природы. Фенолог из фельетона о синоптиках, о погоде и так далее в этом роде. Когда цветет боярышник и капуста, когда низовой ветер продувает ельник, сметая с горбинок сухие хвоинки в колею, когда чибисы, кулики и болотные овсянки своим гомоном проникают в родниковые тайники человеческих душ, когда после проливного дождя в сине-черных лужицах гордо купаются воробьи, а грибовики уже стряхают с груздей, сыроежек и боровичков прозрачные слезинки росы, когда дремотный запах мяты приятно щекочет в носу, и гладиолусы приветливо качают своими яркими головками, я, подобно Миклухе Маклаю и Пржевальскому, выхожу на Тверской бульвар, сажусь на садовую скамейку и радуюсь сегодняшней погоде, ибо любая погода мила фенологу, который систематически печатается в вечерней газете. А вот мастер художественного слова из фельетона «Ах, слова, слова, слова». Товарищи, мое сегодняшнее выступление перед вами, как мастер художественного слова, перед своими слушателями, мне бы хотелось начать раскрыть лабораторию своего творчества, то есть кухню своего творчества, то есть показать, чем это творчество едят. Как сказал русский актер, чтобы быть выразительным, надо быть заразительным, то есть, чтобы быть заразительным, надо быть выразительным. Я забываюсь прежде всего о ней, о выразительности. Это значит, что денно и ночь, то есть ночь напролет. Я занимаюсь всевозможными техническими, сценическими упражнениями. Денно и ночь, то есть ночь напролет. Я скороговорю, 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 скороговорю. Например, такое упражнение. Везет Сенька, Санька, Сонька на танк. Санька скок, Сенька с ног, Санька бок, Сонька в лоб, все в сугроб. Или другое упражнение. Сопли чахло, сопли сохло, цапля сдохла. Но этого мало, товарищ, этого мало. Практически мне еще приходится бороться с ремеслом и стампами в художественном чтении. Ведь для ремесла эмоции не призывание, а телесный акт. А я доказал, что плач и смех возникает от боли и щекотания. Щекотание действует на сенситивные нервы. Все лицо раскрывается, ноздри поднимаются, зубы обнажаются и смех извергается. А при плаче, наоборот, все лицо вздымается, ноздри опускаются, рот приоткрывается, плач изливается. И теперь я могу спокойно то плакать и смеяться, и не только я. При встрече со мной все зрители постоянно то плачут, то смеются, а то плачут. До скорой встречи, дорогие товарищи, до скорой встречи. И еще один тоже увлеченный человек, спортивный комментатор из фельетона. Трудный репортаж.
Говорят и показывают гудауты. Наш микрофон в соленой воде акватории Черного моря. Море невозмутимо спокойно, зато игроки на грани психологического взрыва. Вы слышите крики капитана местной ватерпольной команды, обращенной к центральным нападающим по имени Шалико. Капитан кричит, капитан надрывается. Шалико, передай мяч Гоги. Но Шалико, не обращая никакого внимания на крики капитана, подплывает по воротам противника и забивает гол. Но чем снова недоволен капитан? Пытаемся разобраться в их диалоге. Капитан, я просил передать мяч Гоги. Шалико, но он забил, я забил гол. Он говорит, ты забил гол, а Гоги утонул. На этом заканчивается наш репортаж. Действительно, чего только не встретишь в современном спорте при современных скоростях. Хочешь, не хочешь, а невольно запоешь. В наш 20-й век скоростной ватерпол играть нелегко. Потому остался Гоги под водой. Зато гол забил. Шалику!
Юрия Сергеевича пришла приветствовать заслуженная артистка РСФСР Елена Камбурова. Я приглашаю на сцену Елену Камбурову. Пожалуйста.
Дорогой Юрий Сергеевич, мне очень хочется... Я думаю, что я, наверное, повторю чью-то мысль, но хорошие мысли, наверное, повторять неплохо. Мне очень хочется, чтобы те добрые мысли, поступки, дела, которыми вы одаривали своих друзей, коллег и учеников, в числе которых и я, чтобы они возвращались к вам вдвойне, втройне, и чтобы они давали вам новый приток энергии для того, чтобы вы снова имели возможность быть таким щедрым. Вообще, мне очень просто хочется, чтобы вас окружала любовь. Мне кажется, что до сегодняшнего дня она вас окружала. И надеюсь, что это будет и в дальнейшем. А что любовь существует? Ну вот еще один пример. Это песня Булата Акуджавы, песня о юном гусаре.
Грозной битвы пылают пожары, и пора уж коней под седло. Изготовились к схватке гусары, их счастливое время пришло. Впереди командир, на нем новый мундир, а за ним эскадрон после зимних квартир. Самый молодой, в Наталью влюбленный, он все стоит пред ней, колено преклоненный, а самый молодой, в Наталью влюбленный, он все стоит пред ней, колено преклоненный. Все погибли в бою, флаг приспущен, и земные дела не для них, и летят они в райские кущи на конях, на крылатых своих. Впереди командир, на нем рваный мундир, а за ним тот гусар покидает сей мир. Ему, что он опять влюбленный, опять стоит пред ней, колено преклоненный, но чудится ему, что он опять влюбленный,
опять стоит пред ней, колено преклоненный.
Вот иные столетия настали, и несчетно воды утекло, и давно уже нет той Натальи, и в музее пылится седло. Позабыт командир, дам уездных кумир, жаждет новых утех просвещенный наш мир.
А юный тот гусар в Натальи влюбленный, он все стоит пред ней, колено преклоненный. А юный тот гусар в Натальи влюбленный, он все стоит пред ней, колено преклоненный. А юный тот гусар в Натальи влюбленный, он все стоит пред ней, колено
Сергеевича приветствует главный редактор журнала «Советская эстрада и цирк» Валентин Иванович Козлов. Пожалуйста, Валентин Иванович.
Я в трудном положении. Я пришел на день рождения. Я не готовился выступать, я вам скажу честно. Я помню всегда Юрия Сергеевича Филимонова как своего очень старинного и близкого друга. У меня связаны руки в течение 12 лет моей работы главным редактором журнала, у меня связаны руки этой дружбы. Мне всегда кажется, если я напишу в журнал о Юрии Филимонове, даже в порядке воспоминаний, если я его начну раскрывать, а раскрыть я его могу только с дружеской, значит, с хорошей стороны, скажут, он злоупотребляет своим положением главного редактора и тащит материалы о личных друзьях. Поэтому, наверное, за 11 лет в журнале не было ни одного материала о Юрии Филимонове. Я думаю, что сегодняшний вечер, который в скобках кое-кто именует юбилеем, хотя я не согласен с этим словом, сегодня день рождения, а не юбилей. Юбилей в моем сознании ассоциируется с каким-то подведением итогов. А тут 50 лет, рассвет таланта, рассвет доброты человеческой, рассвет души человеческой, прекрасный, интеллигентный артист и великолепный друг и товарищ. Поверьте мне. Ну что, я не могу просвистеть так убедительно, как свистели. Я не могу спеть так, как поет Камбуров. Я могу только что-то вспомнить и что-то обещать. Обещать я могу одно, относиться и любить его так, как я люблю его, наверное, 2,5-3 десятка лет. Если вспоминать, то я вспоминаю, в общем, вещи какие-то этапные. Все-таки создавался принципиально новый жанр. Один Юрий Филимонов создавал этот жанр с одной стороны, другой артист чуть-чуть с другой стороны, оба прекрасные артисты, оба в одно время примерно. Я имею в виду Юрия Филимонова и Геннадия Дудника. Кто-то думает, что пародии изобретены недавно, изобретены, я не знаю, кем, шофером такси, который выходил на сцену, разыгрывая сцены, начинал вспоминать, кого он возил, или кем-то еще. Пародии немножко стали другими. Где-то не очень помнят, кто создавал этот очень сложный, очень интеллигентный и очень интересный жанр. На радио создали этот жанр как направление два человека, два очень талантливых человека. Наверное, за пародии можно было бы их обоих наградить. Одного из них – это поэт, талантливый поэт Евгений Синицын. Одного наградили за те репортажи, которые последние несколько лет он делает в радиопрограмме «Время». Делает их хорошо, добросовестно, его наградили государственной премией СССР. Но не наградили его за те блестящие пародии, которые он когда-то создал, в соавторстве с Юрием Филимоновым. А Юрия Филимонова, ну, мы можем поздравить с 50-летием, с тем, что он завоевал много лет тому назад первую премию на конкурсе, мы можем поздравить хотя бы с тем, что почетные звания заслуженных артистов имеют большинство, наверное, его учеников. Больше, увы, поздравить его пока что не с чем. Такую судьбу он сам себе нарисовал в своей басне, и такая судьба его преследует, в общем-то, довольно давно. Я его узнал как лауреата и как доцента ГИТИСа тогда, когда, в общем-то, на неделю 5 раз его лицо мелькало по телевидению. Вот тогда я узнал. Он был очень популярный артист. Увы, с годами приходят другие люди, получают какую-то другую популярность. Одни заслуженные, другие, ну мы все здесь свои люди, все на дне рождения, другие не очень заслуженные. И все-таки, независимо от официальных вещей, я могу честно сказать, я знаю в искусстве мало таких одухотворенных, таких убежденных, принципиальных, честных и порядочных людей, как Юрий Филимонов. Юра, живи!
Они знали, с кем дружить.
За ваши последние слова о том, что Юрий Сергеевич удивительный человек, человек редкой порядочности и прекрасный товарищ, за эти слова вам особое спасибо. Это очень дорогого стоит. Хороший товарищ. Давайте поаплодируем Валентину Ивановичу за это. Юрия Сергеевича приветствует Союз журналистов.
Секундочку, я должен достать.
Пожалуйста, пожалуйста, мы не торопим вас, пожалуйста.
Ну, меня журналисты московские уполномочили выступить с разоблачением. Я должен разоблачить Юру в его еще одной ипостаси, о которой пока что здесь не говорилось. В связи, отнюдь не предусудительной, в связи с московской журналистикой. Он очень долго и давно выступал на радиостанции «Юность». Он очень большой и желанный гость во многих наших редакциях, редакционных коллективах, когда он выступает и как артист, и как автор. И во всяком случае, это наш человек у нас в журналистике. Я вам тоже, так сказать, и себя разоблачу тоже. Президиум Московской журналистской организации попросил меня поприветствовать сегодня Юрия Сергеевича и от имени правления вручить ему вот эту вот грамоту, в которой он награжден за активное сотрудничество с журналистскими организациями радио и прессы Москвы в связи с 50-летием со дня рождения и 25-летием сценической деятельности. Я с большой любовью лично к Юре ему вручу сейчас эту... Вот, ну теперь у меня терпежу на прозу уже не хватает, я тогда еще ему личное напутствие сейчас скажу. Юра, всего важней для человека друзей прижизненных, пожизненный запас. И жить тебе еще полвека по требованию каждого из нас.
Спасибо большое, спасибо. Спасибо. Товарищ, я хочу прочитать, вот к нам в ЦИДРИ пришли сегодня, вот прямо перед самым вечером, пришли две телеграммы, я хочу вам прочитать их. Горячо поздравляем, желаем здоровья, долгих лет жизни, новых больших успехов, счастья, радости, всего самого доброго, крепко обнимаем ваши Новицкие. Это Марк Новицкий. Спасибо. И вторая телеграмма. От всей души поздравляю дорогого юбиляра, давнего друга, славной датой, все спортсмены, особенно теннисисты «Спартака», сердечно шлют привет и желают всего самого хорошего, счастья, радости, здоровья, новых творческих достижений. Прости, что не смог прийти. Всегда твой Николай Озеров.
Простите, пожалуйста. Только что, Юрочка, я разговаривал с Павлом Романовичем Поповичем. Он тоже просил меня очень извиниться за себя, за свое отсутствие. Он охотно пришел бы сегодня на твой юбилей, но, значит, он обещал, что он пришлет телеграмму. Еще не пришла телеграмма? Нет? Ну, идет еще идет. Так что, друзья космонавты, тебя тоже от всей души приветствуют.
Спасибо большое. Вы знаете, вот есть такие удивительные люди, которые всегда жаждут изобретать что-то новое. И, казалось бы, вот что-то придумано, ну и давай, и работай в этом направлении, и скоро тебя узнают, и скоро тебя все будут приветствовать, и скоро ты будешь единственным, первым, самым главным. И в тот момент, когда человек находится на гребне вот этой вот своей славы, вдруг... Он все это бросает и начинает делать что-то совсем другое, изобретать что-то новое. Обычно у таких людей бывает, ну, трудная судьба, трудная в том смысле, что не сразу это замечают, не сразу об этом много, широко и, так сказать, полноценно говорят, но, тем не менее, вот таких первооткрывателей люди как-то любят особенно нежно и относятся к ним особенно тепло. Вот сегодня правильно говорили о том, что действительно то, что теперь стало общепринято, действительно когда-то в ГЕТИСе, а я лично тоже свидетель, мы учились все вместе, когда Юра Филимонов вот изобретал тот самый жанр, который теперь стал очень популярен на эстраде. И вот еще, скажем, еще новый жанр, который вот это повторить никто пока не может, потому что для того, чтобы это повторить, нужно уже обладать какими-то особыми качествами. Юрий Сергеевич Филимонов работает вместе с Алексеем Гриченковым. Это новый, сложный, синтетический жанр, и жанр очень интересный. Вот я хотела бы посмотреть, как будут выступать их подражатели. Подражать этому, по-моему, практически невозможно. Вот давайте сейчас посмотрим, что они делают. Это портреты современников Юрий Филимонов и Алексей Гриченков. Пожалуйста, Юрий Сергеевич.
Создание портретов – дело своеобразное, трудоемкое и длительное. Мы с художником и артистом Алексеем Горяченковым попытаемся создать портреты в сравнительно короткое время. Причем, учитывая специфику наших жанров, эти портреты будут не только звучащими, но и зримыми. Классики, русской и советской литературы, замечательные деятели искусств станут сейчас нашими необыкновенными собеседниками. Алексей Максимович Горький.
Знание своих предков отлично вооружает потомков. Человек – ось мира. Хорошо вспомнить о таком человеке-художнике, создавшем свой мир, самобытный стиль. Пародирование понуждает некоторых начинающих к бесполезной трате времени на поиски нелепого набора словечек вроде «верзилу, вовилу, бревном придавило». Гораздо полезнее учиться у классиков, чем заимствовать у них.
Корней Иванович Чуковский.
Муха-муха, цокотуха, позолоченная брюха, муха по полю пошла, муха денежку нашла. Но сказали мне, что муха насекомое, и хотя для нас явление знакомое, но зато весьма опасное явление, безусловно, абсолютно без сомнения. Если авторы детишкам мух хотят преподнести, этим авторам не слишком дать от двух и до пяти.
Владимир Владимирович Маяковский.
На сотни эстрад бросает меня, на тысячи глаз молодежи, как разные земли моей племена, и разен язык и одежи. Аудитория сыплет вопросы колючие, старается озадачить в записочном рвении. Товарищ Маяковский, прочтите лучшее ваше стихотворение. Довольно грошовых истин, и сердце старое вытри. Улицы наши кисти, площади наши палитры.
Самуил Яковлевич Маршак.
Желаю вам всегда цвести, копить, крепить здоровье. Оно на жизненном пути главнейшее условие. Пусть каждый день и каждый час вам многое добудет. Пусть добрым будет ум у вас, а сердце умным будет. Вам от души желаю я, друзья, всего хорошего, а все хорошее, друзья, дается нам недешево.
Сергей Владимирович Михалков.
Как-то критик многослов, а явил, что я Крылов. Вероятно, он был пьян. Я Сергей, а не Иван. Вас сейчас развеселю, а с ней заяц в охмелю. Но поскольку вы едва ли этой басни не читали, повторяться не хочу, лучше сяду, помолчу.
Народный поэт Дагестана Расул Гамзатов.
В Индии считается, что змеи первыми на землю переползли. Горцы верят, что орлы древнее первых обитателей земли. Я же склонен думать, что вначале появились люди, а позднее многие из них орлами стали, а иные превратились в змей.
Роберт Иванович Рождественский.
Да здравствует, ломаная стезя моя. Может быть, в том-то и суть вопроса, что стих мой это нередко самая неупорядоченная проза. Дни похожие на прядики, а расписное торжество, что не день сплошные праздники в честь того и в честь всего. Говорю, не для напрасленной водка вытеснила чай, а явилось только праздников, хоть и будни отмечай. Праздник физиков и лириков, праздник неба и воды, а явление первых листиков день последней подозды. Мы ж поэты славить рады, день эстрады, день эстрады.
Говорят и поют артисты. Вахтанг Кикабидзе.
Пусть породе январский снег, что ж, не беда, как говорится, раз я кавказский человек, то должен сединой гордиться. Возникнул в голосе металл, такого я не ожидал, что голос мой — мое богатство. Мой звездный час уже настал, я чаще стал в кино сниматься, с родной эстрадой не порвал, стал по ночам в эфир врываться. Вернулась молодость моя, как помогли вы мне, друзья, мои друзья, мое богатство.
Аркадий Райкин.
Здравствуйте, здравствуйте, здравствуйте. Мне очень приятно выступать перед вами в этот час, в этот вечер, в эти минуты, вот в таком плане, в таком духе, в таком разрезе, да. И я, друзья, не певец, это знают все давно, но при этом до сердец дохожу я все равно. Моя каждая роль — это счастье, это боль. Хохотать, страдать и думать, зритель дорогой, изволь. Во мне сатиры пыл, как будто не остыл. И я как таковой, буквально сам не свой. Эстрада — жизнь моя, любовь прекрасная, ты, в общем, самая огнеопасная. Вот в таком плане, в таком духе, в таком разрезе.
Юрия Сергеевича приветствует Государственный орден дружбы народов, Институт театрального искусства имени Луначарского. Пожалуйста. Профессор Козленинова. Профессор, я сказала, да?
Пожалуйста.
Дорогой Юрий Сергеевич, наша кафедра почти в полном составе поручила старейшим представителям нашей кафедры поздравить вас. Мне хотелось вам сказать, поздравить вас и в прозе, и в стихах. Правда, не в таких прекрасных, как мы сейчас слышали. 50 лет прелестный возраст. 50 лет прелестный возраст. Когда уже кое-что знаешь и кое-что умеешь. 25 лет – это еще очень немного. И больше 20 лет уже педагогической деятельности – это тоже немного. Здесь много говорили о любви. Мы вас любим. Мы желаем вам быть всегда веселым, всегда здоровым. И сейчас вы прослушаете стихи, которые написала Софья Андреевна.
Живут на сцене образы далеких, близких лет. И вашим смелым выдумкам предела нет. И яркая фантазия рождает чудеса. Звучат с эстрады разные живые голоса. Неужели мы его учили сами вещать чужими голосами?
Хоть мои коллеги меня покинули и оставили в одиночестве, все-таки я отважилась тоже сказать несколько слов, потому что на таком теплом вечере я просто не могла молчать. Юрий Сергеевич. Значит, дорогие друзья, наш прекрасный ведущий этого вечера сегодня в начале его сказал о том, что вы выбирали форму этого вечера, экзамен или теплая дружеская встреча. Ну, я немножечко не поняла, какой экзамен еще должен держать Юрий Сергеевич и перед нами, и вообще перед всей аудиторией. По-моему, это уже признанный мастер советской эстрады, прекрасный педагог. А я бы хотела сказать, что когда тебе за 50, то, по-моему, самое дорогое, когда, в общем, относительно своим трудом ты что-то уже достиг и сделал, это после 50 приобрести прекрасного, хотела сказать, друга, прекрасных друзей. И вот мне посчастливилось совершенно по личной причине войти в контакт деловой для своего сына с Юрием Сергеевичем. И с тех пор Юрий Сергеевич стал другом моим, моего дома и моего сына, который ему в два раза меньше. Такой прекрасный человек, как Юрий Сергеевич, нашел форму общения с молодым человеком, который не имеет отношения никакого к искусству, и он стал его кумиром. Я понимаю, как любят его и студенты. Я счастлива, что на этом вечере присутствует его очаровательная супруга, которую я впервые ее сегодня увидела, и счастлива, что она также добра и хороша, как и Юрий Сергеевич. И я давно хотела с ней познакомиться, но все мои контакты проходили только по телефону, потому что и она занята, и я занята, и так далее, и так далее. Так что я вас тоже, Валя, поздравляю, извините, я не знаю вашего отчества. Дорогой Юрий Сергеевич, дорогой Юрий Сергеевич, кроме того, к радости или к сожалению, я, наши преподаватели, наши студенты видят в данный момент во мне и какого-то представителя нашего ордена Трудового Красного Знамени и ордена Дружбы Народов, как сегодня еще не успели сказать, Театрального Института. Наши документы выходят за моей третьей подписью. Я председатель правкома, не первый год в институте. Юрий Сергеевич, я хотела бы, чтобы вы обратили на это внимание. Значит, А так как я подписываю документы, тщательно их проверяя, поэтому, Юрий Сергеевич, разрешите сегодня просто от души, от своего имени, от имени Вадима Петровича из кабинета, которого то, что я вышла, но, к сожалению, он приносит большие извинения еще за час до... Вот этот букет для него предназначался, чтобы он вам вручил. Но он, к сожалению, был вызван на ковер более высокую инстанцию. И мы надеемся, что в мае месяце, Юрий Сергеевич, мы вас поздравим более официально, строго и более торжественно. А сейчас примите нашу любовь от всего нашего сердца. Кроме Спасибо. Того, товарищи, мне хотелось бы еще сказать... Одну фразу. Вот сейчас здесь перед нами они показали синтетический номер. И редактор журнала уже говорил о качествах Юрия Сергеевича. Действительно, я смотрела, я и раньше это знала, но сейчас смотрела на глаза Юрия Сергеевича. И пародируя любого певца или писателя, и просто нас, простых людей, глаза Юрия Сергеевича полны необыкновенной доброты к людям. Это прекрасно, добрый человек. Юрий Сергеевич, большое вам спасибо, что вы стали нашим другом и что вы такой прекрасный человек.
Сейчас мы тут подвинем. Вот так, хорошо. Юрий Сергеевич, пока мы тут здесь вот прогуливались перед вами в полонезе, мы тут сочинили маленький, но, как нам кажется, очень милый экспромтик. Не поймите, это как под филимаш.
Зима, крестьянин торжествует.
Нервный.
Весна сегодня торжествуя, наш гитис обновляет путь. Его искусство вас почуя, стремится рысью на сцен речи. Мы встретим вас и все такое в одожившем рту.
Рте.
А, да, рте. Ожило.
Мы видим время дорогое и против...
Рту. Рте.
Стало так тепло.
О, тепло стало. На урочной, в смысле урока, тишине. Не потому что засыпаем, а потому что интересно. Мы любим вас в начале мая, в марте,
в декабре
и т.д. Как бы резвясь и играя, читаем басни на тембре.
На тембре.
В смысле на тембре, конечно. клянемся первым днем творения, клянемся вам последним днем. Мы полюбили вас супер сердечно, об этом песню вам поем, пьем, пьем, все поем, поем, все поем. Спели, спели, все. Повернулись. Пошли.
Юрий Сергеевич, а вот и срочная телеграмма. Разрешите, я ее прочту. Срочная телеграмма. Поздравляю 50-летием. Поздравляем 50-летием. Желаем второй жизненный виток закончить так же успешно, космического здоровья, счастья, личной жизни. Обнимаю, Попович. Слово просит артист театра и кино, автор и автор-исполнитель, поэт, народный артист РСФСР Михаил Ножкин.
Здрасте. Значит, какой-то юбилей большой, а зал маленький. В общем, считаю, что это, конечно, недоработка юбиляра. Не подрасчитал он количество гостей, которые придет на его юбилей. Нарушив трудовую дисциплину, даже некоторые пришли, например, я. Смотался с телевидения. Он прожил, в общем-то, 50 лет, но как даже и не верится, все мы знаем его молодым, по духу, по отношению к тому, что происходит в жизни, по чувству юмора. Это признак всегда и современности, и сегодняшности, и долголетия, я считаю. Юра, конечно, много успел сделать, но он счастливый человек, потому что я считаю, что по своим возможностям и способностям он может сделать гораздо больше. Он счастлив, потому что еще не сделал самого главного, не сыграл самое главное, не поставил самое лучшее и не написал самое значительное в своей жизни. У него все впереди, поэтому я, пользуясь удобным случаем, пожелать ему доброго здоровья, долгих лет жизни, и чтобы его хватило на вот то самое главное, в преддверии которого он сейчас торжествует на своем очередном, так сказать, юбилее, потому что 50 лет, конечно, в одном зале и за один раз не отметишь, ты же понимаешь. Значит, это много раз, много залов, много людей, много хороших слов. И тот редкий случай, когда, в общем, не кривя душой, можно сказать, добрые слова, это так редко бывает. Когда просто хорошие слова можно сказать человеку не потому, что он долго прожил, а потому, что он хороший человек. Стихи я тебе почитаю на 75-летие свои. Книжка тому времени выйдет моя, бумаги хватит. Потому что при жизни как неудобно печатать, понимаешь? Вот. Собрание к тому времени, к столетию. Одну песню новую я спою сегодня в твою честь. Я недавно только написал, выступаю редко, теперь несколько раз в год. Но сегодня в кустах оказалась гитара, я сунул в багажник, а на целый день мерзла там. С тех пор, как завертелась вдруг вселенная, добро и зло воюют день и ночь. С тех пор у нас забота неизменная, ну как добру, ну чем добру помочь? У зла мы знаем кулаки пудовые, и нервы, как стальной канат, крепки.
А злые все, как правило, бедовые, а добрые, как правило, рабки. Человечество проверило веками, с темной силою сражения нелегки. А добро оно должно быть непременно с кулаками. Люди добрые, сожмите кулаки. А добро оно должно быть с кулаками. Люди добрые, сожмите кулаки. А зло оно проклятое, живучее, завистливый, коварный, подлый враг. Все метит в спину светлому да лучшему, толкает нас в невежество и мрак. Да грязной лапой в душах наших роется, надежды наши добрые крадет. А без добра планета остановится, а без добра и солнце не взойдет. Человечество проверило веками, с темной силою сражения нелегки. А добро оно должно быть непременно с кулаками. Люди добрые, сожмите кулаки. А добро оно должно быть с кулаками. Люди добрые, сожмите кулаки. Трясет планету поступи многотонная, шагает зло в двуличии своем. Ползет по свету пятою колонною, кружит над нами черным вороньем. Но добрые, как правило, бесстрашные, плечом к плечу нам встать давно пора. Вперед, друзья, в атаку, в рукопашную, на тьму под светлым знаменем добра. Человечество проверило веками, с темной силою сражения нелегки. А добро оно должно быть с кулаками, люди добрые, сожмите кулаки. А добро оно должно быть с кулаками, люди добрые, сожмите кулаки.
Это тебе первый раз исполняется песня. Спасибо, я еще спою. Дело в том, что, как и всем нам, приходится общаться с представителями разных социальных прослоек и разного умственного развития людьми, а Юрий особенно, потому что он общается, так сказать, с абитуриентами, у которых, так сказать, у трех четвертей голова, так сказать, не в ту орбиту закручена, у абитуриентов именно. Потому что в МВТУ Баумана, по-моему, 1,5 человека, и, в общем, недобор конкурс. А в ГИТИС, не знаю, человек уже, тебя 200, небось, сейчас, да? Да, ну, 100 там, я помню, что лет 15 уже, 72, по-моему, когда-то был. Больше уже, да? Ну вот, так что я понимаю. Поэтому, значит, все потом становится на место, жизнь ставит, но сначала трудно, Юр, да? Трудно. Поэтому вот тем более молодец, что сохранился. Ты еще в приемных комиссиях когда-то работал, сейчас, по-моему, уже... Работаешь, да? Я думаю, почему у него седина так прибавилась, понимаете? Посвящение нашим общим задушевным друзьям. Типов человеческих полно развелось от Евы и Адама, но заметил я давным-давно, есть один живучий самый-самый. Он живет на горе мудрецам, он за примитив стоит стеною. Это тип невежды и глупца, да-да, и мы его обходим стороною. И подсказала жизнь сама, хочешь с глупостью поспорить, не забудь, что наше горе, как известно, от ума. Ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля. С дураками спорить нелегко, дураки упрямы, словно камень. Кто придумал этих дураков, а? Ну, кто усеял землю дураками? Дураки повсюду, там и тут, 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 задранными шмыгают носами. Дураков не сеют и не жнут, да-да, а говорят, они родятся сами. И подсказала жизнь сама, хочешь с глупостью поспорить, не забудь, что наше горе, как известно, от ума, ля-ля-ля-ля-ля-ля. Глупостью изранены века, глупость многолика и живуча. Умники валяют дурака, чтоб себя сомнениями не мучать. Этот взялся тупости служить, тот решил не видеть дальше носа.
Дуракам порою легче жить, это мы знаем. Из дураков все время меньше спроса. Кто-то сказал, жизнь сама, хочешь с глупостью поспорить, не забудь, что наше горе, как известно, от ума. Ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля.
Адрес архива я вам сейчас скажу, пожалуйста. Индекс 107-005, Москва, вторая Бауманская улица, дом 3. Я сейчас скажу. Можете просто Центральный государственный архив звукозаписи СССР писать. И звукозаписей во множественном числе. Вот. Или директору архива, директор Ельский Владимир Яковлевич. Ельский. Вот. Надо сказать, что многие организации уже к нам обращаются. И уже вот к концу этого года мы уже отказывались сделать что-то до начала следующего года. Масса было запросов. Да, телефон, пожалуйста, запишите. 267-86-84. Это отдел использования документов. Секретариат 261-13-00. Это канцелярия или директор? Вот. Ну, мы по безналичному расчету на основании гарантийного письма делаем заказы. Но дело в том, что у нас сотрудников мало, архив у нас небольшой, всего около 50 человек, и нам трудно самим заниматься подборками, как иногда к нам обращаются и говорят, что подберите нам что-нибудь для вечера по войне. У нас просто некому этим заниматься, поэтому либо нужно присылать своих сотрудников, чтобы подбирать материалы, либо точно, совершенно конкретно указывать, что требуется по войне. Причем нельзя, можно указать песню, обязательно нужно указать ее исполнителя и композитора, потому что песни у нас стоят по фамилиям исполнителей или по фамилиям композиторов. Да, пропускная система, то есть, ну, перед тем, как к нам ехать, нужно обязательно позвонить за день до этого, чтобы мы заказали пропуск. У нас стоит милиция, охраняет нас. Вот. Дело в том, что, значит, когда просят речь, нельзя так сказать, что скопируйте нам речь Жукова. Та же речь Жукова на Параде Победы длилась 24 минуты. Здесь дан фрагмент ее, и в других пластинках даны, может быть, другие ее фрагменты. Еще, кроме этого, имеется минут 10 самого репортажа, звуки салюта, гимн Советского Союза, прохождение войск и так далее. Вот мы никогда не делаем полных таких копий, мы всегда фрагменты документов даем на речей. Поэтому речь можно либо сказать, что скопируйте нам в пластинке, тогда мы будем знать, какой кусочек вам нужен, либо нужно приезжать самому слушать и делать закладки, значит, на пленке, чтобы мы знали, что копировать. Да, пожалуйста. Знаете, я могу сказать, сколько стоит. Минута звучания стоит на скорости 19, 92 копейки. Мы делаем только на скорость 19 или 38. Но 38 – это для студийных магнитофонов, для, так сказать, киностудий, значит, радиостанций. 92 копейки стоит минута звучания. Но это довольно дорого, пластинки, конечно, гораздо дешевле. Я вот могу вам привести пример. Нами подготовлена фонохрестоматия. Она называется «Фонохрестоматия по музыкальной литературе для музыкальных школ, школ искусств, клубов и дворцов культуры». До сих пор к нам только школы обращались музыкальные из-за этой фонохрестоматии. К ней подготовлен каталог, выпущен, значит, вкладывается. И сама фон Христоматия, она звучит где-то 23 часа звучания. Она полностью охватывает программу музыкальной школы. Подобраны лучшие произведения в исполнении выдающихся мастеров искусств. Вот, но это под силу купить, значит, я не знаю, правда, к нам уже свыше 6 тысяч заявок пришло, и мы...
Опять ко мне начальник прицепился, опять меня допрашивал в упор. Когда родился, и зачем родился, и почему не помер до сих пор? Подробно пиши себя в анкетах, и паспорт, и прописку приложи. Анализы в десятых сдай, при этом и диплом ему бумажку покажи. А ну зачем ему бумажка, а в синтетический наш век? А без бумажки ты букашка, а с бумажкой человек, человек, человек. Ответственный товарищ к нам приехал, чтоб просветить, наставить, указать. А на трибуну вышел вот потеха, как говорят, двух слов не мог связать. Потом не утерпел, бумажку вынул и сразу поумнел и возмужал. Привел примеры и цитат, подкинул и призвал нас к самым новым рубежам. А мы сидим, вздыхаем тяжко, но до чего ж бумажный век? Ведь без бумажки он, в общем-то, букашка, а без бумажки-то он, в общем, человек, да, человек. Дворовый пес Барбос был честным, смелым, но голодал и мерз он на ветру. А брат его хвостом махал умело, хозяевам пришелся ко двору. Такой же сукин сын, а вот однако повесили медали с трех сторон. Достали родословную бумагу, что породист, мол, и очень уж умен. И не поймет Барбос, бедняжка, уж ли с брата брать пример? Ведь без бумажки, брат, дворняжка, а с бумажкой, фокстерьер, да. Пришел один сынок на производство, записку от родителя вручил. Его папаша где-то в руководстве, в каком-то министерстве важный чин. А сын никто, ему в разнорабочем, ему всю жизнь за тачкой уходить. Но он в разнорабочий не хочет, нет, он хочет, как отец, руководить. А ты попробуй, попробуй, неуважка, и он обидится навек. Хоть без папашки сын букашка, а с папашкой я, с папашкой человек, да. Гляжу я на бумажку небольшую с обыкновенным знаком водяным. Она играет в жизни роль большую, ей судьбы иногда подчинены. А разобраться, ежели по сути, бумага ведь порви ее, да брось. Но я не стану рвать, не обессудьте, да и вы не разорвали бы, небось. Как без них порою тяжко, а догонять наш быстрый век. Ведь без бумажки я, в общем-то, букашка. А с бумажкой все-таки, как ни говорите, на душе гораздо спокойнее.
Спасибо, я еще одну работу. Леша, еще одна. Я хочу закончить еще одной работой, потому что она, в общем-то, и не новая, но тоже имеет отношение к творчеству, к юбиляру, потому что он занимается не только пародиями, о которых наверняка часто здесь вспоминают, но и серьезными делами, серьезной работой. Я помню, когда то золотое время, я ушел 15 лет как со сцены, с эстрады, но помню золотое время, когда было пародистов было раз, два и обчелся в прямом смысле слова, а артистов было много, было кого пародировать. Сейчас наоборот. Сейчас, понимаете, артистов раз-два обчелся, а пародировать некого. До того очумели, что уже друг друга стали пародировать. Некого. А юбиляр наш, слава богу, он и не только пародиями славен. Он славен как педагог, славен как актер драматический, как человек, который много сделал и для телевидения, и на радио, и режиссер, и писатель, и так далее, и так далее. В этом его отличительное и главное особенность от, так сказать, представителей, львиного большинства представителей этого жанра.
Есть на свете музеев тысячи. Рот рази, не ходи глазей. Но один из них в сердце высечен. Человечности вечный музей. Он один такой, он один красноватым краснеет суриком. Он мне просто необходим. Он как солнце душевным сумерком. Я сомнения туда тащу. Волоку и беду мою. Там ответов на все ищу. И хожу, и гляжу, и думаю. Жизнь у нас все лучше с каждым годом. В магазин зайдешь, полно народу. Тащим и продукты, и наряды, тащим все, что надо и не надо. А в домах хрусталь стоит рядами, а в домах керамика пудами. В импорте копаемся, как снобы, а барахлом забиты гардеробы. А в музее Ленина два пальто простреленных, два костюма стареньких, да пара башмаков, да кепка. Да книги, да больше ничего. Жить бы нам попроще, да построже. Мы же помодней, да подороже. Пыжимся, как старые купчишки, а набиваем вкладами сберкнижки. А на забавы тысячи не жалеем. Холим нас, любимых, и лелеем. Котиков и норку надеваем. Бриллианты в уши продеваем. А в музее Ленина два пальто простреленных, два костюма стареньких, да пара башмаков, да кепка, да книги, да больше ничего. Жить мы стали лучше, это ясно. Это очень даже распрекрасно. Это заработано трудами. Это так и быть должно с годами. Только, братцы, надо постараться от земли не очень отрываться, чтоб сберечь нам душу человека, чтобы вспоминать хоть раз в полвека, что в музее Ленина два пальто простреленных, два костюма стареньких, да пара башмаков, да кепка, да книги, да больше ничего. Все.
Спасибо большое. Спасибо большое, Миша. Вот хорошо, что вспомнили, наконец, о Филимонове режиссере. Скажите, пожалуйста, Карцев и Ильченко готовы к выступлению? Готовы. Вот Карцев и Ильченко, а потом я расскажу, какое это имеет отношение к Филимонову режиссеру. Пожалуйста, Карцев и Ильченко.
Послушайте, Карцев, вы, конечно, знаете, что в Московском театре кукол...
Как это?
Дорого.
Как это?
Дорого.
Хорошо.
Что хорошо? Что хорошо? Вы набросали планчик, конспектик, привезли в двух страничках?
Ну, я знаю, я делал.
Я знаю, что вы делали. Я знаю, вы делали.
Планчик, конспектик в двух страничках.
А можно в одной?
А можно и в трех.
Я помню, что вы делали.
Я помню, что вы помните. Вы помните, что я помню. А нам это очень нужно?
Конечно. Так я могу быть уверен?
Как вам не стыдно? А я могу быть уверен?
Ну, как вам не стыдно? Мы оба уверены. Вы чувствуете?
Я чувствую.
Чувствуете, да?
Чувствуете, да? Вот сейчас почувствовал.
Так давайте приветствие, да?
Да.
А?
А?
Что?
Что?
То что, вы не написали приветствие, да?
Да.
А?
Что?
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 Я у вас лучшего мнения.
Чего вы такой странный сегодня? Все время говорите загадками, вы меня изводите. Вы о вас?
Что о вас?
Вы о вас?
Что о вас?
Ой, вы комик.
Что? У меня что-то с головой. Так, правда, я пошел к чертовой матери в сумасшедший дом.
Только никому не говорите.
Елизарьев готов к выступлению, да? Мы смотрим выступление мимо Елизарьева, который приветствует Юрия Сергеевича. Пожалуйста, Елизарьев. Простите, ради бога, простите. Юрия Сергеевича приветствует заслуженный артист республики, конферансье Эмиль Радов.
Дорогой Юрочка, к твоему юбилею я получил уже звание народного артиста Марийской АССР. Можешь меня поздравить.
Народный артист Марийской АССР Эмиль Радов.
Ну так повезло. Я... С удовольствием. с удовольствием наблюдаю все торжество, которое здесь существует вот в рамках... Садись, Центрального дома работников искусств. Ты заслужил. Посиди немножечко. Я смотрю, стенды чудесные. Я написал маленькое стихотворение. Ты всегда знал, что я обходился на сцене без очков. Ты-то всегда был в очках. Вот. А я приобрел. Ну, естественно, и народный стал, и стал уже просто старенький. Чего не поделаешь. Но дело не в этом. Очки ведь никогда ничему не мешали. Ты это знаешь. Поэтому я рассчитываю, что эта деталь, в общем, только поможет. Дружище, Юрий Филимонов, артист-подвижник, педагог, тебе дарю высокий слог, взамен свечей полста поклонов в твой символический пирог. В беседе нашей закулисной, с тревогой о твоей судьбе мы думали, какой при жизни поставить памятник тебе. Пригитесь, бюст пародиста, взметнуть на метров этак 300. А если нужно сэкономить, то можно просто налегке при Жеке в красном уголке твой скромный бюст зафилимонить. Кому-то надо подсказать, на площади, на Маяковской не филармонии стоять, а филимонии московской. Продажи водка есть. Лимонка, заслуги Юрия зовут, пусть не лимонкой, филимонкой, бутылки эти назовут. Пускай в продаже все лимоны зовут отныне филимоны. Все это шутка, но порукой для счастья могут быть вполне и Божий дар твой, что в цене, и связь с актерской наукой. Так будь как Юрий Долгорукой, ты, Юра, в жизни на коня.
И уж поскольку здесь повелась традиция, каждый кто-то что-то исполняет. Юр, я хочу напомнить тебе один спектакль, один из первых твоих спектаклей. Если ты помнишь «Веселый городок» в саду Баумана, вот это начало твое, и я уж, так сказать, был чуть-чуть постарше тебя, лет на 5 приблизительно. Ну, в общем, это начало. И хочу тебе просто напомнить. У нас был такой веселый городок, мы его изображали в зимнюю пору, и я говорил зрителям, вот не все расскажешь о зиме, о людях. Вот если я расскажу, что видел зимой любителя мороженого, мороз был 20 градусов с ветерком, видел, как он подошел продавцу мороженого, купил любимый продукт и съел его. Это было очень смешно. Я понимал, что это не очень смешно, и зрители со мной соглашались. Юр, но если увидеть этого любителя мороженого зимой, когда мороз, так сказать, 20 градусов с ветерком, когда он видит любимый продукт, пройти мимо не может, идет как танк. Это другое дело. Спасибо. Всего тебе доброго, дорогой мой. Путь, не бойся, мне уже был такой вот возраст. Все обошлось нормально. Вперед. Спасибо.
Спасибо вам.
Набираю очки.
Как вы убедились, в жизни Юрия Сергеевича было очень много разнообразных, интересных творческих начинаний. В частности, те куклы, которые здесь появились, Это куклы из спектакля «Бенефис», режиссером которого был Юрий Сергеевич. Режиссер театра кукол – это самое трудное. Во всяком случае, это очень трудно. Но это еще все далеко не конец. Ему приходилось озвучивать многие фильмы, многие киноленты. «Не поддающиеся» режиссера Чулюкина, «Айболит 66» Ролана Быкова, «Совсем пропащий» Георгий Данелия, «Покровские ворота» Михаила Казакова, «Печки-лавочки» Шукшина. Кроме того, когда стали восстанавливать и переозвучивать наши старые замечательные фильмы «Путевка в жизнь», «Секретарь райкома» Федор Шаляпин, «Чапаев», «Молодая гвардия» и многие-многие другие, это делал Юрий Филимонов.
Мне хотелось бы, товарищи, вам прочитать свой новый фельетон, посвященный артистам кино. Но я буду читать его и заглядывать в шпаргалку, потому что у нас, во-первых, студенческая аудитория в основном здесь. И потом он действительно только что написан. Всякий раз, когда я бываю на Мосфильме, я останавливаюсь в одном из его бесконечных коридоров перед портретами великих киношников. Всматриваюсь в их лица и невольно слышу их голоса.
Я для всех знакомый старый гоп, тирли-пирли-пумби, я Михаил Иванович Жаров, правильно? Да, мы тирли-пирли-пумби, я, как ни странно, постоянно гоп, тирли-пирли-пумби, я в кино играл Жиганов, правильно? Да, мы тирли-пирли-пумби, я, а щи горячие, да с кипяточечком, играл сомнительных лихих молодчиков. Эти роли меня обижали, горевал, слезы лил в два ручья. Наконец роль Анискина дали, в этой роли расцвел я, друзья. Правильно, правильно.
Андрей в творчестве неистов. Он одержимым был артистом.
Это точно. Свое слово в искусстве надо сказать темпераментно. Хотя мой тезка-писатель Леонид Андреев назвал кино великим немым, но он ошибся. Столько шум кино наделало. Но не люблю и слишком болтливых фильмов, где название словоблудия, а сюжет какая-то ссор грамматики с логикой, бред сивы кобылы и точка.
Он комик, лирик и фантаст, артист, мастак-энтузиаст Ираст Павлович Гарин.
Что такое кино? Да это же необыкновенное чудо. Здесь все необыкновенно. И фабула, и фактура, и замысел, и натура, и даже зарплата тоже необыкновенная.
Старинная мудрость гласит, нет завтра, нет сегодня, нет вчера, есть только время. Его время связано с песней, с песней в жизни и на экране. Черная стрелка проходит циферблат, быстрая, как белка, колесики стучат, мчатся минуты и годы бегут, а веселые ребята на экране все идут. Леонид Осипович Утесов.
Артистов много есть поющих, к ним отношусь, конечно, я. Но я не из числа берущих, но туси, но туля, и но туля. Я знаю песни все на свете, обширен мой репертуар. Любовь вложил я в песни эти, в них передал мой личный дар, сердечный жар. Сердце, ты много функций выполняешь. Сердце, ты в кинофильмах песнь поешь. сердце, в вокальном деле помогаешь. Спасибо, сердце, что ты в сердцах других живешь.
А сейчас на меня смотрит Николай Константинович Черкасов. Это кинофильм «Весна». Черкасов в роли знаменитого кинорежиссера.
А я считаю, что Юпитер, бог кинематографии, прежний Юпитер, металл молнии пил нектар и амброзию. Нынешний пьет совершенно другое и ставит все так, как ему заблагорассудится. В результате он похож уже не на Юпитера, а на петуха, воображающего, что от его крика восходит солнце. Но есть в нашем деле и настоящие Юпитеры. О них стоит говорить, их стоит даже воспеть. Жил на свете режиссер, буря, натиск и задор. Приготовились к съемке мотор. Но он однажды потускнел, помрачнел и побледнел. И никто ему по-дружески не спел. Режиссер, режиссер, подтянитесь, вам веселый дар особенный дан. Режиссер, режиссер, улыбнитесь, только смелым покоряется экран.
Что я теку все время, и все время с платочком что-то делаю, какие-то манипуляции, как Толя Лизарев со скрипкой. Илья Семенович Набатов, как говорят, гремел набатом. Он на эстраде пел давно, лауреатом встал в кино.
Я в Мосфильм пришел, когда-то мне кричат: «Привет, Набатов, заграничных ренегатов к нам пришел играть». Но ответил я сердито: «Не хочу играть бандитов, образ положительный хочу создать». «Но у вашей личности нет киногеничности тут», — сказал мне режиссер. «Были обаятельны в роли отрицательной вы, Набатов, до сих пор. С той поры мы вместе с братом разъезжали, с каламбуром и памфлетом выступали. Дряни нечисти изгоняя понимали, что сыграли положительную роль».
И его мы часто видели и слышали в кино, поскольку он писал для кино песни. Вот одна из последних, написанная во время съемок телевизионного фильма «Братьев Вайнеров», «Место встречи изменить нельзя», где он сыграл значительную роль майора милиции Жеглова, Владимир Высоцкий.
Жил да был на свете некто, был он мебельный директор в магазине страшно фешенебельном. Был такой он человек, что его и в зной, и в снег королем все называли мебельным. Говорят, что очень горько жить без спальни и без горки, но король в таком работал стиле. Гарнитур любой для вас базы снизу вам продаст, так чтоб только сверху заплатили. Почитаем, был вокруг он, и его считали другом, кандидат делами перегруженный. Из Одессы корабел, из Тбилиси винодел, и один артист почти заслуженный. Все сходилось по наряду, но однажды это ж надо, подвела ужасно интуиция. Только шкаф он отпустил, только сверху получил, как из шкафа вышла вдруг милиция. Суд прошел с большим успехом, и король туда поехал, где нужны грация и пластика. Там для кресел и столов много пилит он стволов, да чего ж полезная гимнастика. Я иному скажу, покупая машину и дачу, ты запомни закон, как святая святых. Лучше нашу смотреть передачу, чем ее получать от друзей и родных.
Спасибо. Я прохожу по коридору Мосфильма, и меня провожают взглядом прекрасные актеры, актеры-символы, актеры сердечной открытости, простоты и душевности. Во мне звучат их голоса, прекрасные голоса, ибо прекрасно только то, чему всегда верил и будешь верить. Прошлое не исчезает, оно живет в нас.
Спасибо вам большое. Юрий Сергеевич хотел произнести последнее слово на этом вечере, разумеется.
Товарищи, мне, во-первых, хочется сказать действительно последнее спрости. Вам всем спасибо очень большое, потому что очень действительно милые моему сердцу люди пришли. Здесь я даже сквозь свои диоптрии вижу всех людей, и они все по-настоящему мои друзья, понимаете, это очень приятно. Вот, у меня даже смешались как-то эти две даты, понимаете, 50 и 25, сейчас они как-то пошли, так сказать, обратным путем. Мне кажется, что мне уже сейчас стало 25, а творческой деятельности у меня уже 50 поднакопилось. Но на самом деле все не так. Вот здесь правильно сказал Миша Ножкин, и, в общем, так сказать, мне кажется, что каждый из нас очень мало еще сделал. Я лично, в общем, наверное, многое пропустил и многого не сделал, поэтому... Извините, товарищи, если что не получилось. Всего доброго. Спасибо.
Посвященный 40-летию. 40-летию разгрома немцев под Москвой. Вы даже, может быть, его и не видели. Или пропустили этот плакат. А построен он на тех памятниках величественных, которые стоят сейчас на заснеженных полях Подмосковья. Эти 28 и героев панфиловцев на этих плакатах запечатлены. И другие обелиски и памятники, которыми так щедро украшена земля Подмосковья. Мы широко это использовали. И затем пошли, начиная отсчитывать от 40-летия разгрома немцев под Москвой. Вот практически уже все 4 года издаем огромное количество литературы по 40-летию Победы. Ну вот здесь вот в вашем небольшом зале мы развернули несколько, так сказать, образцов подборок плакатов и выставок, которые вышли вот буквально за 2-3 недели. Вы видели плакаты «Огненных лет». 70 плакатов, лучших плакатов периода Великой Отечественной войны. Это готовая выставка, стоит она всего рубль 50 копеек, а там 70 плакатов, рубль 50, я вам говорю, рубль 50, 70 плакатов. Там же выставка представлена о мужестве, о доблести, о славе. Это выставка о произведении художников, фронтовиков, в том числе и москвичей, и жителей Подмосковья, так сказать. Там выставка «Великий подвиг народа», «Великий подвиг партии народа», о роли нашей партии в годы Великой Отечественной войны. И там есть подвиг, значит, о Великой Отечественной войне, так сказать, как вот о событии таком, построенном на фотоматериалы. Вот буквально 4 подборки плакатов, которые находятся вот в этом вашем маленьком зале. Всего мы выпустим, вот уже сейчас, на сегодняшний день, товарищи, вышло свыше 40 уже плакатов, посвященных Великой Отечественной войне. Это я не считаю, товарищи, плакаты в подборках, вот, которые здесь представлены, скажем, большие, так сказать, подборки, большие, в которые ходит много названий. Мы готовим, товарищи, адреса поздравления к 40-летию Победы. Они еще, вы можете на них подписаться или заказать в книготорге. Миллион тираж адреса поздравлений для ветеранов войны. Красивое такое издание, квадратное, с пластинкой лучших песен времен Великой Отечественной войны. Затем будет такое же поздравление красивое ветерану труда. Маленькое поздравление фронтовику, которое можно вложить в почтовый конверт и отправить, так сказать. Ну, вот скажем, выйдет на днях, вот выйдет очень хорошая подборка ленинградского художника «Герои и пионеры». 25 мальчишек и девчонок, которые в годы войны совершили великий подвиг. Были удостоены звания Героя Советского Союза или награждены орденами Ленина, орденами Боевого Красного Знамени, Красной Звезды, Отечественной войны первой и второй степени. Это ребята. Ребята, которые совершили подвиг. Сейчас они уже, конечно, взрослые и уже выросли, так сказать, но это интересная очень выставка. Будет тоже подборка интересная выставка «Трудные дороги Победы» называется. То есть, вот если помните строки Симонова и его слова о том, что война это было страшно трудным делом, особенно самому больше всех достало солдату, труженику. И вот мы попытались раскрыть эти слова Симонова, показать, что война это страшно, трудная, и дороги эти достались нам очень тяжело и очень трудно. И вот 300 цветных и черно-белых фотографий тоже входят в эти 24 листа, которые стоят, по-моему, 2 рубля, что ли, с чем-то, с небольшим. Это еще вы можете приобрести, если быстро сориентируетесь. Кроме вот этого годового плана, вот здесь лежит такой типа газеты, значит, это называется книжный бюллетень. Книжный бюллетень, товарищи, поступает в каждый книжный магазин, в каждый райком партии, в каждый обком партии. И по этому книжному бюллетеню вы можете увидеть картинку, а как будет выглядеть будущий плакат. Устраивает он вас, не устраивает, сколько вы его закажете книготоргу, когда его можно будет приобрести, сколько он стоит и так далее. Я бы советовал бы очень и очень пользоваться этими, ну, что ли, инструментарием таким. Без этого вы просто не сможете. Наше издательство выпускает много сатирических плакатов. Я думаю, что сатирические плакаты создают крупные мастера. Ну, Кукрыниксы работают до сих пор активно очень. Ну, там, скажем, Ефимов Борис, Абрамов, так сказать, художники, и, скажем, Житомирский, и многие-многие другие. Если сатирические плакаты мы как-то не вывешиваем, особенно на улицах, то, скажем, в помещении, в здании «Культ просвета», так сказать, в кинотеатре, наверное, они могли бы быть, потому что они на самую актуальную тему, они, так сказать, проверены, они выверены в отделах областных комитетов партии, они показаны в Центральном комитете партии, согласовано, утверждено, так сказать, и, так сказать, ну, промаха там быть не может, потому что, сами понимаете, острые вопросы поднимаются в сатирических плакатах на международную тему. К сожалению, заказы на эти плакаты очень и очень маленькие, в Москве они не превышают, ну, может быть, 5000, а в Московской области того меньше. Значит, или боятся сатиры, или не могут с ней работать, или, так сказать, не знаю, что еще, но пока сатира, так сказать, вот не очень широко у нас распространена. Хотя она бьет сейчас не в брови, в глаз, очень хорошо работает. То есть мы выпускаем большие плакаты, стали выпускать плаканты. Ну, вот 3 из 3 листов – это плакаты-триптихи, но это уже плакаты маленькие для города. А мы сейчас, товарищи, выпускаем плакат, который очень хороши будут для домов культуры, для учреждений культпросвета. Размер этих плакатов может быть 2 метра на 3, и есть 3 на 4. Вот у нас вышел такой плакат недавно, 3 метра на 4, размер его, 3 метра на 4. Состоит он из 16 склеенных листов и называется «Партия, ум, честь и совесть нашей эпохи». Стоит плакат 2 рубля 50 копеек. А если вы закажете такое панно художественному фонду, стоимость его 1250 рублей. Вот сравните, 2,50 или 1250 рублей. Какая разница? К сожалению, в Москве и Московской области эти плакаты пока лежат и не продаются. Так сказать, их книжные пока магазины не распродали. Вот даже на Арбате в Москве здесь, в магазине Арбат 50, лежат, не знают, как с ними поступить, как его расклеить, так сказать, как его украсить. А этим надо пользоваться, потому что... А в областях уже наоборот, очень активно и широко стали использовать. Очень пустое. Активно и широко. Значит, дальше, вот наша подписка, она хотя и закончилась уже на будущий год, но, значит, можно еще подписаться на ряд наших изданий дополнительно. Скажем, для Москвы и Московской области идут навстречу и дополнительно разрешают подписаться. Мы потом лишь увеличиваем тиражи. Поэтому вы посмотрите каталог изданий подписных уже на 86-й год. На 85-й вы уже опоздали, да? Нет, еще можно на 85-й, со второго квартала 85-го еще можно подписаться. А уж на первый квартал вы опоздали, потому что все издания по Великой Отечественной войне идут, конечно, по первому кварталу 85-го года, как вы понимаете. 2 раза в год мы по подписке издаем памятные и знаменательные даты. Все праздники первого полугодия в одной папке и все праздники второго полугодия во второй папке. Одно к первому полугодию, второе ко второму. Необычайно популярный. Тираж перевалил за 300 тысяч экземпляров каждой подборки. Может быть, вы об этом не знаете, но к каждому празднику, если вы подпишетесь, то к каждому празднику у вас свежий плакат, а то и 2, и 3, так сказать, и ко Дню Конституции, и к Октябрьским, не говоря уже, скажем, Дне Победы или 1 мая.
Для оформления стенных газет.
Да, мы издаем специальное издание для оформления стенных газет. В помощь художнику-оформителю и организатору наглядной агитации. Можно использовать, просто вырезать эти вещи и прямо оформлять газету, не мучаясь тем, кто будет рисовать заголовки. Заголовки там уже написаны, вырезали, да и наклеили сразу, вырезали рисунок, наклеили, а свой текст потом поместили, так сказать, то, что вам нужно. Такие методические издания не только для стен газет. Мы издаем и как оформить клуб. Ну, мы еще пока не издали как библиотеку, но если вы нас поддержите, а библиотек 300 тысяч, то, скажем, тираж будет большой, мы издадим. А как оформить библиотеку правильно? Привлечем самые лучшие, на опыте самых лучших библиотек страны сделаем это. И сделаем такое издание, как оформить пионерский лагерь, как оформить агитпункт, Уже это вышло, так сказать, и работает. Мы уже не первый раз издаем. Кстати, вот пользуясь случаем, хочу вам сказать, что к выборам мы уже выпустили 20 плакатов. К выборам Верховные Советы Союзных и Автономных Республик, Верховные Советы Союзных Республик в Российскую Федерацию, значит, вышло, причем так, 6 плакатов только для Российской Федерации непосредственно с обращением, и все остальные общего плана, то есть выборы в Союзной Республике, а значит и РСФСР. Для Москвы и Московской области отпечатаны пригласительные открытки тиражом 11 миллионов экземпляров, которые вы получите вовремя, они уже готовы. Ну и еще, товарищи, я хочу сказать о такой важной дате, как фестиваль молодежи. А Московская область и учреждения культуры будут, так сказать, представлены. Я, по-моему, так, если Людмила Сергеевна меня поправит. Будут посещать вас иностранцы. И если вы сейчас упустите те 20 с лишним изданий, которые вышли, и подписные, которые идут молодежь страны Советов и другие подборки по советскому образу жизни, то вы не сможете просто оформить такими доступными, а средствами, так сказать, скажем, свои учреждения. А вот постановление Центрального комитета, последнее, о дальнейшем совершенствовании наглядной агитации политического плаката, как раз и ориентирует трудовые коллективы на том, чтобы доступными, дешевыми средствами, в смысле стоимости их, так сказать, на легких, так сказать, стендах делать оформление быстро, чаще его менять и так далее. Для этого, собственно, и создано издательство «Плакат», такое мощное, такое сильное. Очень жаль, что мы только так поздно с вами встретились. Но я думаю, что сейчас главный редактор дополнит мое выступление и скажет конкретно, что еще вы можете до 40-летия конкретно получить. Я так в общем обрисовал, а он очень, скажет конкретно.
Очень хорошо.
Спасибо за внимание.
Спасибо вам. Да,
просчитались. Дорогие товарищи, я хотел бы тоже выразить большое удовлетворение тем, что мы сегодня с вами встречаемся. Я когда-то работал в издательстве, которое называлось «Госкульт Просвет Издат». Может, кто-нибудь из вас слышал такое издательство? Я думаю, что теперь при организации издательства Центрального комитета партии «Плакат» мы можем восстановить те связи, которые существовали между культурно-просветительными учреждениями Госкультпросветиздата, и перенять целый ряд, наверное, тем в работу нашего издательства. Начнем с того, что мне поручено довести до вашего сведения, что еще ожидает культурно-просветительных работников, работников библиотек, домов культуры, по тематике 40-летия Победы. Ну, прежде всего, товарищи, это 28 изданий. Это немалое количество, которое должно выйти в течение вот этих трех месяцев, значит, 85-го года. Ну, трех, потому что мы кончаем выпуск изданий, связанных с 40-летием, в марте месяце. 9 марта у нас предельный срок сдачи наших изданий в сеть книготорговую. Значит, 28 изданий. Среди этих изданий есть вот одна подборка, комплект, состоящий из 32 листов. Вот вы видели там в том зале, что такое комплект. Вот он сейчас на столе у Людмилы
Сергеевны. Великолепный, красочный.
Ну, вот. Так вот, то издание, о котором я вам сейчас говорю, состоит из 32 листов. Называется это издание «Трудные дороги Победы». Запишите себе,
запишите,
дорогие товарищи.
Не пожалеете.
«Трудные дороги Победы». Это энциклопедия буквально великого подвига партии нашей, советского народа, за все периоды Великой Отечественной войны. Такую выставку, если сделать, я не знаю, в клубе, в Дворце культуры, в библиотеке, вы просто сделаете огромное патриотическое дело. Потому что так собрать воедино весь материал пока еще не удалось ни одному изданию. Вот это я прошу вас иметь в виду. Будут выпущены и другие издания в виде плакатов, подборок. Мало того, выйдут и такие издания, которые мы выпускаем в виде комплектов диапозитивов. Ведь можно в Доме культуры, я не знаю, в библиотеке, используя наши комплекты диапозитивов, маленькие комплекты, и экран, можно такую собрать аудиторию, так с ней поработать, что вам будут, так сказать, благодарные.
Диапозитивы,
и да? Все на у нас, товарищи, 17 редакций. 17. И каждая редакция тематически нацелена на определенную, так сказать, вот задачу. Есть плакатные редакции, их среди этих 17 5 или 7 сейчас. Каждый из них выполняет свою роль, свою задачу. Это плакаты по пропаганде решений съездов партии, пленумов Центрального комитета, народно-хозяйственных и крупных политических кампаний. Есть специальная редакция, которая пропагандирует политику партии в области коммунистического воспитания молодежи. Для вас это, ну, просто, я не знаю, находка, если есть желание, так сказать, работать в этом области воспитания. Это не только пионерская организация, это комсомол, это молодежь, это военно-патриотическое воспитание. Смотрите, продукция этой редакции, если бы вы, так сказать, ну, научились бы правильно пользоваться этой продукцией, годится для всех вечеров, молодежных, патриотических, накануне 40-летия, встреча с ветеранами Великой Отечественной войны. Эта редакция выпустила более 10 плакатов обращений величайших деятелей Великой Отечественной войны. Я могу так сказать, я не ошибаюсь. Смотрите, это обращение к молодежи Баграмяна, Георгия Константиновича Жукова, Рокоссовского. Ведь на этих обращениях вот, сделать такой вечер. Живой ветеран, а рядом вот такие обращения уже ушедших, так сказать, но тех, кто пронес на своих плечах эту победу, завоевал эту победу. Я могу назвать вам, вот Анатолий Васильевич вам говорил относительно работы ленинградского художника Бондаря, который сделал серию замечательных произведений. «Дети». Герои Великой Отечественной войны. Товарищи, собрать аудиторию классов школы, к вам в библиотеку, в клуб, я не знаю, куда угодно. Рассмотреть судьбы каждого из них. А мы там написали, почему он получил орден Отечественной войны, получил медаль и так далее. Это ж целый можно вечер сделать. Целый тематический вечер. Я не знаю такого издания, который выпускает издательство «Плакат». Я патриот этого издательства и верю в его будущность, так сказать. Нет такого издания, вокруг которого работник культуры, библиотеки, дворца культуры или там, я не знаю, клуба не смог бы организовать воспитательную, идейно-воспитательную работу. Нет такого издания, товарищи. Только надо уметь пользоваться этими изданиями, знать, как их приобретать, а приобретать их очень просто. Ей-богу, 54 рубля в год заплатить за подписные издания нашего издательства.
16 подборов.
Это вы будете получать в адрес вашей библиотеки, Дома культуры, ну, не знаю еще куда там, культурно-просветительные учреждения. Вам приносить будут. Кинотеатр. Будут приносить по почте. Да. А подписываться на наше издание партия разрешает нашему идеологическому активу без лимита, без ограничений. Мы же понимаем, насколько важны эти издания, товарищи. Вы можете подписываться, не оглядываясь на бухгалтерию там или на вашего главного бухгалтера, потому что есть специальные разъяснения Министерства финансов Союза, есть постановление Центрального комитета партии. Все издания плаката идут по подписке сверхлимитов. Никаких лимитов. Спасибо. Вы хотите подписывать? Подписывайтесь.
Извините, а вот сейчас есть возможность дополнительно что-то сделать?
Я думаю, что если Союз Печать, ну, областная, контора Союз Печати, вы же, Людмила Сергеевна, можете повлиять на руководство?
Да, указания.
Пусть она пошевелится, так сказать. Пусть найдет возможности подписку для Московской области сделать, ну, исключение сделать.
Централизованно вот нам на культуру.
Дальше я хочу еще несколько слов буквально, я долго не буду выступать. Мы только что с Анатолием Васильевичем пришли с одного всесоюзного семинара идеологических работников и художников-оформителей наглядной агитации. Два раза в год, а то и три раза в год, на базе выставок на ВДНХ, наших изданий, мы проводим всесоюзные семинары. Каждый раз приезжают со всех концов страны к нам идеологические работники, работники обкомов, горкомов, райкомов, сельских партийных организаций, производственных организаций. Вот они сидят в таком зале, по 250 человек сразу приезжает в Москву. И мы с ними разговариваем о чем? О том, что думает сделать издательство. Они выступают и говорят, а как мы используем ваши плакаты, а какие недостатки в ваших изданиях. Очень много полезных советов, критических замечаний, пожеланий высказывается на этих семинарах. Но главное, мы встречаемся со своими потребителями, зрителями, покупателями. Это же самое главное. Издательство чувствует, что оно работает не просто для кого-то. Вот они сидят в зале, партийные работники, которые используют наше издание. Выйдет на трибуну и скажет, вот в этом издании все хорошо, а вот тут что-то не очень. И нам уже приятно. Значит, есть уже отклик, обратная связь налажена. Я думаю, что работники культурно-просветительных учреждений Московской области, вы, товарищи, это один из отрядов нашего идеологического корпуса. Вот на последнем всесоюзном идеологическом совещании, вы знаете, прошедшее недавно в Москве, вот так прозвучало очень убедительно это слово. Нас партия ценит как идеологический корпус партии. Вы члены бригады этого корпуса. Так неужели издательство Центрального комитета партии не найдет дорогу к вашим сердцам, к вашим делам? Найдет. Вот мы здесь, руководство издательства. Давайте мы условимся, Людмила Сергеевна, что какое-нибудь ближайшее время мы знакомим не только вот актив,
да,
ваш,
пошире,
с двумя руководителями. У нас же есть заведующий редакцией. У нас есть специальный сектор, который изучает эффективность нашей работы. Как было бы интересно, чтобы он рассказал вам о том, что предстоит сделать. Есть отдел пропаганды, есть отдел реализации, наконец. Я вижу множество возможностей контактов с вами. И если вы это понимаете, если вы пойдете навстречу издательству, вы обогатите свою палитру воспитательной работы. Намного обогатите, она станет ярче, содержательнее. Вы сами это почувствуете очень быстро. Я поэтому... А можно? Я хочу вам сказать, товарищи, мы сделали эти издания к 40-летию не просто на какого-то усредненного зрителя. Вовсе нет. Вот я вам доложу сейчас. Это очень важно, по-моему, для вас. Мы сделали специальное издательство для партийных и идеологических работников. Специальные издания. Их 14 названий. Среди них есть и комплекты, и плакаты, и разные другие виды изданий. Мы сделали специально для воинов вооруженных сил СССР более 26 названий. Специально для воинов. Для воинских частей, для военкоматов, для крупных подразделений и так далее, и так далее. Дальше. Мы сделали для молодежи и комсомольцев более 10 названий. Именно для этой среды, молодежной и комсомольской. Мы сделали специально, выпуски специально сделали для пионеров и школьников, для ветеранов войны и труда. Но ведь вы можете делать эти вечера, вы же их делаете. Организуете вечера встречи молодежи с ветеранами труда, войны. У нас тут есть целый ряд изданий, которые как раз для этой встречи, для этих дел подходят. Больше того, я вам скажу, это, пожалуй, первый раз мы сделали для домоуправлений, для поселковых советов, для жителей специально, для партийных организаций, которые объединяют жителей домоуправителя, ну как он теперь называется?
ДЭС.
То есть по месту жительства. Товарищи, но вы же тоже работаете с населением. Многие ваши библиотеки прямо, так сказать, обслуживают какой-то определенный жилой район. А у нас тут с вами, бог знает, какая возможность заложена в этих наших изданиях. Специально для жителей, так сказать, домов, этих вот объединенных вот массивов и так далее. Я это просто вам говорю только потому, что уверен, я не знаю, на сколько процентов, свыше 100, что мы с вами сегодня закладываем очень большое партийное дело вот этой встречей. Уверен в этом. Мы с Анатолием Васильевичем завтра встречаемся с коллективом. Это будет своеобразный прощальный такой разговор, да? С коллективом, итоги года. Я думаю, Анатолий Васильевич, мы расскажем нашим товарищам, что есть необходимость и дальше двигаться навстречу большому коллективу идеологических, культурно-просветительных работников. Мы еще действительно с вами плохо знакомы и плохо работаем. Плохо работаем. Я за то, чтобы Новый год, 85-й, был бы ознаменован тесными связями издательства Центрального комитета партии «Плакат» с культурно-просветительными работниками Москвы, области, ну и, конечно, и других регионов. Вот. И я надеюсь, что недалек тот день, когда будет организована более массовая встреча, поскольку создан всесоюзный центр, так сказать, по, да? Он, Алла Семеновна, он как будет называться? Всесоюзный центр по... О, смотрите, как интересно. Всесоюзный, значит, мы можем собрать с вами аудиторию всесоюзную и рассказать о том, что такое издательство «Плакат».
Конечно.
Как с ним работать? Что с него брать?
Вообще-то отрасль очень большая культура, так что вы на нее
можете надеяться. Мы готовы, у нас очень интересный коллектив. У нас, ну... Ладно, я при вас
придете
скажу.
В гости, нет, придете,
придете в гости, ладно. Просто я хотел сказать, у нас замечательный партийный работник во главе нашего издательства. И все мы партийные работники в этом издательстве. И мы понимаем, какое значение будет иметь и для нас работа вместе с вами. Вот эту работу мы должны наладить, и я считаю, что это будет нашим ответом на усилия достойно встретить 27-й съезд нашей коммунистической партии. Спасибо за внимание.
Спасибо. Товарищи, пока вы думаете о вопросах, я добавлю вот немножко слов, немножко к выступлению Ярослава Георгиевича Алеева. Значит, ну, не так давно, примерно полтора месяца назад, когда в разгаре была подготовка к 40-летию Победы, то ответственные работники аппарата Центрального комитета партии Борис Иванович Стукалин, заведующий отделом, его замы, товарищ Севрук Владимир Николаевич, товарищ Лучинский Петр Кириллович, инструктора, завсекторами посетили наше издательство. И мы думали, так сказать, что, в общем-то, все хорошо, поскольку мы столько много издаем, и, наверное, так сказать, в общем-то, нас похвалят, нас действительно похвалили, но в то же время нам сказали: товарищи, смотрите, а вы не показали роль женщины в Великой Отечественной войне. Ну как же так? Действительно, смотрю, елки, столько и о летчиках, и танкистах, артиллерии, а женщин забыли. Ну как же так? Срочно создали плакат, показали красивых женщин, таких, как вот в этом зале, которые самолеты боевые водили, так сказать, на вся грудь, так сказать, наградах. Ну, действительно, упустили, да? Это выйдет плакат, учтите, он вот-вот на подходе. Значит, упустили мы, значит, скажем, вот наши встречи, память о наших ветеранах, что ли, традиции, вот встречи у Большого театра, в Парке культуры, у вас во всех городах Подмосковья, когда встречаются ветераны, создали такой плакат. Скажем, верность памяти, традициям, памяти тех, кто отдал жизнь ради нас, создали такой плакат. То есть все то, что нам подсказывают. Партизан, упустили партизан. Ну вот как можно, так сказать, додуматься упустить партизан? Ну, а вот Центральный комитет партии-то, там умные люди, они, так сказать, не пропускают ничего. Поэтому нам создали о партизанах, потом, тем более, что в Подмосковье партизанское движение было сильно развито, так сказать, на захваченной вражеской территории. О партизанах ушел плакат, о народном ополчении упустили, а 16 дивизий народного ополчения погибли на полях Подмосковья. Все почти что погибли, но помогли выиграть время, и подошли кадровые армии, кадровые дивизии, и решили исход битвы. Так сказать, под Москвой. А как же им не отдать дань? Такой плакат тоже выйдет. В общем, свыше 10, около 20 названий плакатов нам только подсказали. Вот буквально сейчас, посмотрев все эти издания. Мы думаем, что если мы будем общаться с вами, как сказал Расул Агуевич, можно продумать, скажем, для вас специальные, для культпросвет учреждений, специальные издания. Да, для библиотек, которые будут иметь свой индекс и свое название по своей постоянной рубрике. Вы будете выписывать и не будете знать горя. Но для этого нам надо теснее общаться, чаще контактировать и вместе создавать, потому что авторами таких подборок, изданий как раз являются и сами работники-специалисты. Разрабатывают сценарий вместе с нами, разрабатывают содержание, утверждаем это все в секторе культпросвета в ЦК, в ЦСПС. Тарья Землянника Людмила Андреевна нас, значит, не покидает, выступает у нас все время, значит, на партийных собраниях приезжает, и мы благодарны ей за это, критикует и хвалит, в общем, и говорит: «Мало внимания уделяете культпросвет. Я до вас доберусь». И действительно добралась, так? Но я думаю, что вы и сами сейчас до нас добрались, так что я постараюсь тоже, как руководитель, вот как сказал Ярослав Георгиевич, сделать все, чтобы действительно, сейчас, когда мы уже отмобилизовались, что ли, когда мы окрепли, организационно сплочены, скажем, решать задачи и для такой важной отрасли, как ваша, так сказать, для нас уже не проблема. Это уже будет просто удовольствие. Удовольствие. Спасибо. Если есть вопросы, я готов ответить, если есть вопросы.
Пожалуйста.
Обозначил только.
Хотелось бы видеть и текст положения на плакате. Значит, если будет такая серия библиотечная, специально для наших библиотек, а у нас много по стране, по одной Московской области 4500 соцсоревнований, только принимают участие. А читатели наших, если целиком назначение будет какая-то памятка, открытка по сохранности фондов, по правилам пользования библиотечным фондом, у нас только по Московской области 4,5 миллиона. Читатели, одни читатели. Вот вам тираж уже определенный. Можно целевым назначением только на Московскую область выдавать на гора. А хотелось бы видеть в библиотеках, понимаете, наши стены и абонемент это в практическую нашу работу с хорошим подсобным материалом.
Ну что, я понял вопрос. Я отвечу, постараюсь. Ну, так сказать, мы партийное издательство. Конечно, товарищи, вот первые годы нашей работы, да и сейчас, конечно, мы в первую очередь уделяем внимание пропаганде партийных решений. Решений съездов партии, пленумов Центрального комитета. Вот такие, как выборы, 40 лет победы, фестиваль молодежи. Это святая святых. Конечно, и важно то, что вы сказали, скажем, положение, вот новое положение в библиотечном деле и так далее. Но поскольку никто не проявляет инициативы, и никто об этом никогда не говорил нам, и никто не доказал, что это важно, ну, поскольку мы считаем, что это пока дело второстепенное. А мне кажется, вы правильно критиковали сейчас свое родное Министерство культуры за такую неразворотливость. Вот их и надо как следует покритиковать. А если бы они пришли к нам, их ответственные люди, мы бы давно уже это сделали. Это я на второй вопрос ответил. А что касается первого, то мы стараемся приспособить наши плакаты к помещениям, небольшим, таким, как библиотечные, скажем, ну, в клубе там немножко больше места, такие, как кинотеатры, фойе, где тоже не очень разгуляется эта ошибка, так сказать. Приспосабливаемся. И плакаты делаем самых разнообразных размеров. В полный лист, в пол листа, в четверть листа, даже в восьмую долю листа. То есть это примерно, ну, с размер школьной тетрадки, даже такие. И даже делаем плакатики, даже если вы обратили внимание, на школьных тетрадках и даже на спичечных коробках. По экономии и бережливости, так сказать. А у нас курящих, я не знаю сколько, но коробков выпускается 6 миллиардов коробков, спичек. Таким образом, плакатик, скажем, не теряй, там, не бросай, подними, экономь, так сказать. Отпечатанные на спичечном коробке 6 миллиардов плакатов. Это, так сказать, не только что в каждый дом, а в каждую душу и еще больше. И всем попадет, так? Поэтому вот здесь даже стараемся. Я думаю, что это не проблема сделать для вас с учетом помещений, с учетом размещения там книги красочной, но опять-таки с политических позиций, с позиций партийных, там, с позиций просветительских, там, любите книгу, источник знаний. Вот в оценках это Владимир Ильич Ленин. Вот в таком плане, но это смыкается все равно, это правильно. Но только с позиций вот этих, а не просто общего. Ну, просветительского, что ли, характера. Потому что партийное, это тоже ведь партийный подход, это же тоже просвещение. И Ленин был просветителем, так сказать, наряду с партийным, так сказать, работником, и таким же просветителем, и таким же работником, может быть, культурно-просветительного фронта, уж не говоря о Крупской, так сказать, и так далее. Поэтому тут только наш совместный с вами контакт. Потому что, я говорю, мы привлекаем к работе вас, вас актив, без вас ничего мы делать не будем. И даже если сделаем мы без вас, то все равно придем, развернем и будем советоваться, чтобы вы сказали так, или не так, ошиблись мы или не ошиблись. Поэтому это возможно. Давайте только работать. Есть ли еще вопросы? Спасибо.
Спасибо, Анатолий Васильевич.
Спасибо.
Ну что ж, товарищи, значит, мы решили, как с вами так условились, на этом закончить работу сегодня нашего первого дня информации, поблагодарить от вашего имени руководство Всесоюзного научно-методического центра культурно-просветительной работы Министерства культуры СССР, руководство Центрального дома работников искусств и всех тех организаций, которые сегодня принимали участие, за то, что вот они дали нам с вами сегодня новый импульс для нашей работы, более активной работы на местах с трудящимися. Нас вооружили очень интересными методическими пособиями, советами, рекомендациями. Вы сегодня, если только вернетесь домой, еще раз, так сказать, как-то на досуге осмыслите, что вы сегодня получили на семинаре. Вы посмотрите, сколько источников сегодня, так сказать, вложили нам в наши головы и сказали, как, где их найти, где это все заимствовать, то я надеюсь, что мы будем меньше с вами просто получать вот тех замечаний от руководства даже нашего Московского комитета партии, которые мы часто очень все-таки слышим, эту неудовлетворенность. И прежде всего я с вами сегодня начинала с того, что Василий Иванович сказал, на плане нашей наглядной агитации оформления наших клубов. Вот то, что сегодня нам рассказали, то, что мы с вами видели. Я думаю, что вот мы еще тоже проверим сейчас с главком, сколько у нас районов подписалось на эти плакаты и библиотек. И если такие просчеты мы допустили, мы все-таки постараемся найти такие возможности, как-то решить при всех трудностях все-таки область сейчас обеспечить той необходимой литературой, которая нужна к этой дате. Еще раз от вашего имени большое всем вам, товарищи, спасибо. И до очередной встречи. Сегодня Очень жалко, что нас здесь с вами так мало. И мы этот просчет сами на себя берем. Время, может быть, не очень удачное было выбрано с той и с другой стороны. Ну, к следующему семинару подготовимся более основательно. И активность этого семинара, я думаю, что будет у нас, конечно, значительно лучше. Потому что хорошее и полезное дело, верно?
Да.
Ну и вам всего хорошего, всех вас разрешите поздравить с наступающим Новым годом. Пожелать вам всем, как говорится, счастья, радости. И самое главное, товарищи, к этой дате всем надо подготовиться тоже у себя в наших культурно-просветительных учреждениях, чтобы хорошо встретить и обслужить трудящихся Подмосковья и детей их.
Одну секундочку.
Пожалуйста, пожалуйста.
Людмила Алексеевна. Да. Я по получению руководства издательства хочу преподнести вам, ветерану партии, участнику Отечественной войны, вот вообще это комплект, который вы там частично видели, а здесь он полный.
Спасибо вам большое. Большое спасибо. Я с большой радостью принимаю этот подарок. И самое главное...
Есть.
И самое главное, я его буду использовать везде. Вот я езжу по области много, просто везде вам буду его показывать и пропагандировать, спасибо. И плакаты это издательство. Спасибо вам большое, Анатолий
спасибо.
Васильевич. Спасибо вам большое. Спасибо вам большое. Всего доброго. Прямо, чтобы нашли время, видите, такие занятые.